Тему выбрали, я думаю, очень хорошую, благословенную, а самое главное, очень важную, нужную для нас. И я прочитаю из послания апостола Павла к Ефесской церкви, из 6 главы, с 11 стиха по 13 включительно. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха по 13 включительно. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Мы в начале богослужения спели прекрасный псалом, и там такие слова: «Смело во имя Иисуса, братья, вперед на борьбу с грехом». Дорогие друзья, апостол Павел писал послание к Ефесской церкви. Он очень важные вопросы затрагивал. Это послание он посвятил, чтобы написать о церкви. Как Господь созидает церковь, как Он ей управляет. И можно так даже поделить было бы это послание на две части. Первая часть – это более такая богословская или более учение. А вторая часть – это более практическая жизнь. И вот как бы подводя к концу или подводя итог, апостол Павел говорит такие слова: «Наконец, братья мои». Или в другом переводе он говорит, так написано: «В остальном». То есть все нельзя, все моменты жизни невозможно описать в одном письме или в одном послании. И апостол Павел поэтому предлагает принцип победной жизни, принцип победы. И он здесь его раскрывает и говорит, что это оно подойдет к различным жизненным моментам, к различным жизненным ситуациям, и нужно быть готовым. И он говорит, наконец: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И апостол Павел предлагает нам образ, рассмотреть образ воина, готового к сражению. Где нужно встать, нужно подготовиться, взять все оружие, нужно одеться, нужно укрепиться, для того, чтобы был результат положительный, для того, чтобы был правильный результат. И апостол Павел, он здесь обозначает, что в нашей жизни идет борьба с дьяволом. Так как мы стали Божьими детьми, Божьими слугами, так как мы стали на Божью сторону, то противник наш, дьявол, он постоянно нам противостоит, и он делает все для того, чтобы нас сломить, для того, чтобы нас поразить, поработить. И апостол Павел говорит, что нам нужно быть готовыми. Апостол Павел обозначает дьявольские козни. Чтобы нам стать против козней дьявольских. Дьявольские козни – это коварные замыслы. Это хитрости, которые дьявол строит для того, чтобы обмануть христиан, для того, чтобы нас поработить. И действует дьявол, конечно, через различные сферы нашей жизни, через различные обстоятельства различных людей. И мы знаем из библейской истории, что подходил он и через близких людей, как в случае с Иисусом Христом: «Господи, да не будет этого с тобою, будь милостив, Господь, отойди от меня, сатана», отвечает Иисус Христос. Это было как у Иова, когда жена говорит: «Похули Бога и умри». Друзья дорогие, дьявол, он с различных сторон, через мысли. И апостол Петр, обличая Ананию и Сапфиру, он говорит такие слова: «Для чего ты допустил, чтобы дьявол вложил в сердце твою мысль? Ты солгал не человеком, а Богу». через злых людей. И Слово Божие призывает о том, что много злых людей, обманщиков, которые преуспевают, которые делают зло. Дьявол пытается на нас воздействовать через нашу плоть. И, друзья дорогие, и цель, которую он ставит, мы здесь читаем в 13 стихе, чтобы все преодолев устоять. То есть дьявол старается сделать так, чтобы мы не устояли. Он пытается нас поразить. В 5 главе 27 стихом апостол Павел призывает и говорит церкви, что она должна быть без пятна и порока. И цель дьявол стоит, чтобы запятнать, чтобы опорочить, чтобы сделать порочными христиан, сделать порочными церковь Божью. Он противник. В первом послании Петра, в 5 главе, мы читаем 8 стихом такие слова, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот слово «поглотить», оно обозначает «выпить», «проглотить» или же, ну вот такая еще мысль, как паук. Паук муху поймал в паутину и потом взял и обвернул. И вроде кажется муха, а присмотрелся, а там жизни нету. Там уже мумия осталась. Ничего. И вот дьявол ставит цель вот так вот с христианами, чтобы посмотреть, ну с виду христианин. Но там жизни нету. Это уже не христианин, это мумия уже осталась. Друзья дорогие, вот какие цели ставит перед собой дьявол. И, к сожалению, христиане порою попадаются на его уловки, попадаются и проигрывают сражения, и порабощаются, и погибают. Друзья дорогие, и Слово Божие, оно сегодня нас призывает и раскрывает нам, как правильно поступить, как нам жить так, чтобы в этой борьбе нам выйти победителями, чтобы нам быть без пятна и порока, чтобы нам все преодолевши устоять. И нам, конечно, со своей стороны, нам нельзя умалять силу и опытность нашего врага. Его же Иисус Христос победил. Так а что теперь? Он теперь порабощенный. Друзья дорогие, он остался ядовитым. Он еще остался сильным. И мы по своей силе, сами по себе, мы не можем ему противостоять. Мы не сможем сами его победить. Нельзя думать, что он бессилен и не причинит нас вреда, не причинит нам вреда днем и ночью, через поступки и мысли, через слова и дела, дома и на работе, и в общениях, везде он пытается нас атаковать. И нам нужно постоянно бодрствовать, нам нужно постоянно быть готовыми. Но с другой стороны, в Господе мы сильны, и Господь укрепляет необычной силой нас и дает нам и много силы для того, чтобы мы могли победить. И нам нет причин дрожать во время битвы. Друзья, дорогие молодежь, я хочу обратить внимание на три момента, которые Господь нас призывает, что нам нужно сделать. Первое, это в 13 стихе мы читаем такие слова: «Для сего примите всеоружие Божие». Бог сегодня нам предлагает и говорит: примите, возьмите. Господь нам дает все необходимое для того, чтобы мы вышли победителями, но со своей стороны мы должны это принять. И если мы от этого откажемся, то, пожалуй, это для нас может закончиться трагически. Братья и сестры, если Господь нам это предлагает, значит, оно нам необходимо. У Господа не бывает такое, ну, на всякий случай, а может пригодиться вообще, ну так красивее. Нет, если Господь предлагает вот это всеоружие Божие, можно сказать, вот этот набор для победы, то он нам необходим. Как-то зашел к одному человеку пожилому, что-то мне нужно было, я у него спросил, он говорит: а, есть в гараже, пойдем. Вы знаете, когда открыли гараж, я потом понял, почему у него машина стоит на улице. У него всего-всего много. Ну и некоторые вещи уже можно в музей сдавать. Я говорю: а зачем тебе это? Он говорит, ну не знаю, это еще от отца осталось, ну может когда-то пригодится. Я говорю, слушай, ну сколько лет оно тебе хранит? Ну лет 50. Я говорю, не пригодилось? Он говорит, нет. А я говорю, а думаешь, теперь пригодится? Ну, может быть. У Господа такого не бывает. Если Господь нам это дарует, нам обязательно оно необходимо. Однажды одна молодежная группа, они собирались в поход в горы. И экскурсовод, или который вел их, человек, гид, да, он им говорит, возьмите теплые вещи. Мы идем на целый день, большой подъем, там будет холодно, может пойти в горах дождь, возьмите теплые вещи, все предусмотрите от холода и дождя. Но внизу было очень жарко. И молодежь, вместо того, чтобы брать зонты, дождевики, какие-то ветровки, они брали минералочку, потому что им было жарко. Но когда они 3 часа шли вверх, потом был перерыв и начали еще подниматься, было уже прохладно. Они, то, что у них было, они одели, они застегнули, но выше поднимались, стало еще холоднее. И вдруг, откуда ни возьми, из-за горы выходит туча. И начался холодный горный проливной дождь. Этот гид одел ветровку, сверху одел дождевик. Но когда он посмотрел на молодежь, мокрые, дрожащие, с потухшими глазами, он говорит, молодежь, мы выше не пойдем. Нам нужно, наверное, спускаться. А ведь предупреждал, а ведь предлагал, говорил. Братья и сестры, мы можем тоже порой подумать, а зачем мне это? Ну не нужно мне обуть обувь, ноги, готовность благовествовать мир. Или вот, ну щит это хорошо, защититься нужно. Но еще и меч, я же не буду нападать ни на кого. Зачем он мне нужен? Друзья дорогие, если Господь нам это предлагает, если Господь дарует, это нам необходимо, и оно нам пригодится. Вторая мысль – примите. Принять нужно, Слово Божие говорит, примите все оружие Божие. Не выборочно, примите все оружие Божие. Однажды брат один организовывал в церкви благовестие, он решил подключить группу подростков. Ну, как-то их привлечь в благовестие. Ну, они, ну, как-то же их нужно что-то задействовать. И, собираясь в доме молитвы, он говорит, подростки, ваша задача будет нести усиливающую аппаратуру, звукоусиливающую аппаратуру к месту благовестия. И подготовил стойку, микрофоны, провода, колонку усиливающую. И говорит, подростки, вы должны вот это взять и принести, чтобы было готово. Ну, и группа подростков, ну, хорошо. Когда они пришли на место, то они обнаружили, что есть все, кроме проводов. Ну, как-то подросткам показалось, что это не так уж и важно. Ну, вот колонка – это важно. Без колонки, ну как же, да, из чего будет звук происходить? И микрофон, ведь говорящему нужно микрофон держать. Стойка, чтобы удобнее было. Ну, а как-то за провода они проигнорировали. И эта вся аппаратура, и все усилия, которые они прилагали, несли, оно оказалось бессмысленным. И этот брат такой расстроенный говорит, ну ветра в голове, ну надо же, ну додумались. Все взяли, а провода оставили. Друзья дорогие, если мы не примем все оружие Божие, что-то выберем, это для меня удобно, это хорошо, это я возьму, а это я не буду брать, то рассчитывать на победу, ну, это тяжело, это даже сомнительно. Потому что дьявол, он будет искать те моменты жизни. Он будет искать те особенности, где у нас есть слабинка, где мы что-то не учли, где мы где-то что-то не предусмотрели. Поэтому Господь по своей милости через апостола Павла предлагает и говорит, возьмите все оружие, полностью все обмундирование, все, что нужно для того, чтобы преодолеть, все, что нужно, чтобы устоять. В 11 стихе он после того, как, кроме того, что примите, он говорит, облекитесь во все оружие Божие. Хорошо, что у нас что-то есть, но плохо, когда мы этим не пользуемся. Когда мы читаем про Голиафа, он выходил против израильтян и выходил против Давида, то мы читаем такие слова «И щит позади его». Щит – это очень хорошо. Но если щит находится позади, и идти навстречу к врагу, ну, это довольно сомнительно. И Голиаф не успел им воспользоваться, потому что благословенный Давид метким ударом, он поражает его, а щит остался сзади. Друзья дорогие, так и в нашей жизни бывает такое, что нам Господь предлагает, и мы это имеем, но не пользуемся этим. Однажды один брат позвонил друзьям и говорит: «Братья, выручайте, что-то с машиной случилось, нужно отбуксировать». Они говорят: «Хорошо, мы сейчас подъедем». Это было ночью, они подъехали к нему, говорят: «А у тебя есть буксировочный трос?» Он говорит: «Нету». И вот брат, который подъехал, говорит: «Ну надо же, и я свой выложил, порядок наводил, в машине не положил». Ну, вон заправка недалеко. Поехали, узнали, они говорят: «Нету буксировочного троса в продаже». Поехали на следующую заправку, там переучет был, они еще ждали, дождались, пока дальше начала работать заправка. Говорят: «Есть?» Они говорят: «Есть». Посмотрели, говорит: «Надо же, последний продали». «Нету». А это все время идет, ночь, холодно, неустройство такое. Ну что делать? Давай машины останавливать. Остановили машину одну. Говорит: «Буксировочный трос нужен». Ну, говорит, ну у меня то есть, но это ж мой, он мне нужен. И ну, они говорят: ну помоги, а где ты живешь? Ну, он говорит, ну, он назвал. Он говорит: «Мы тебе завезем». Он говорит: «А вдруг не завезете? Ну на тебе 20 рублей, чтобы ты был уверен, как задаток, мы тебе завтра же привезем этот буксировочный трос». И все это по времени, но он согласился, уговорили его, дали ему буксировочный трос, зацепили, привезли к брату. Это уже очень-очень поздно, замерзшие, затолкали машину в гараж. И он говорит: «Ну, братья, я сейчас ворота закрою, вы заходите в дом, сейчас чайку попьем, согреемся». Ну, это они зашли в дом, умылись, садятся за стол, и он заходит и такой говорит: «Ну, братья, вы меня, конечно, извините, буксировочный трос, оказывается, под запаской лежал». И братья говорят: «У нас весь аппетит пропал». Говорит: «Мы столько про него уже передумали». Как это? Друзья дорогие, в нашей жизни тоже бывает столько неустройства. Нам Господь предлагает и говорит: «Облекитесь, живите этим, пользуйтесь этим». И еще один короткий пример недавно услышал, мне понравилось. На одну станцию техобслуживания одного практиканта отправили, чтобы он там, ну, учился практике. Но как он учился, неизвестно, потому что, ну, судя по всему, не очень учился. Ему дали задание там какие-то болты откручивать. И говорят: «Вот эти болты открути». Он смотрел на эти болты, а потом говорит: «А каким ключом откручивать?» И один из мастеров, он ему дает штангенциркуль и дальше занимается своим делом. Через несколько минут у него мысль, что-то этот практикант подозрительно притих. И когда он подошел, у него, говорит, и смех, и слезы был. Он штангенциркулем пытается болты открутить. Ну, может, кому-то не понятно. Штангенциркуль – это измерительный инструмент, который предназначен, что если ты не знаешь, замери, какой тебе ключ нужен, возьми на стенде ключ и откручивай. Но человек, все имея, но этим не пользовался, не умел. И это не привело его к успеху. И поэтому апостол Павел, он призывается: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Если оно будет в шатре или будет рядом сложено, ты не сможешь стать против козней дьявольских. Тебе нужно облечься этим. Тебе нужно пользоваться. И в 10 стихе еще одна мысль. Слово Божие говорит: «Укрепляйтесь». «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Мне понравилась очень мысль, я читал, когда первую книгу «Царств» про Давида в 30 главе, там описывается тяжелая история, но она мне понравилась, реакцией Давида и как он поступил. Он приходит к себе домой в город Сикелах и видит весьма печальную картину. Город сожжен огнем, все разрушено, все родные, они взяты в плен, и все, что есть, оно взято в плен грабителями. И написано, что «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало у них силы плакать». Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». И вот 7 стих, он мне очень нравится. «Но Давид укрепился надеждою на Господа». Друзья, дорогие, тяжелейшая ситуация, тяжелейшая. Нету родных, нету жены, нету детей, нету, ничего нету. Ни богатства, ни скота, ничего не осталось. И в этой ситуации еще народ, написано, хотели побить его камнями, потому что вот в этой печали до ожесточения дошло. И написано, но Давид укрепился надеждою на Господа. Укрепиться надеждой на Господа. Что это такое? Это поразмыслил, вспомнил обетование Божие, вспомнил, как Бог вел силу Божию, вспомнил, как Господь обещал, благословлял. Укрепился надеждой на Господа. И дальше что сказано про Давида? Он узнает волю Божию. Он священнику Авиафару говорит, принеси ефод. И когда ефод принесли, написано, вопросил Давид Господа, говоря, что мне делать? Преследовать ли мне? Друзья дорогие, укрепиться надеждой на Господа, это не только вспомнить обетование Божие. Это не только вспомнить, что у меня есть сильный Господь, что Господь как сильный ратоборец, что Господь может дать силы. Укрепиться Господом, это узнать, как Господь поведет в данной ситуации. Как Он меня дальше будет руководить? Что я должен сейчас предпринять? Что Господу угодно? И Давид вопрошает Господа. Господи, что мне делать? А Господь говорит Давиду, Давид, догоняй. Давид, ты отберешь, ты все вернешь. Но, друзья дорогие, если узнать волю Божию и на этом остановиться, этого мало. Узнавши волю Божию, Давид не получил потерю обратно. Он не получил это благословение от Господа. Он не победил. Ему дальше нужно, после того, как узнал волю Божью, исполнение воли Божьей. Идти по этому пути, пути исполнения воли Божьей. Господь говорит, иди, Давид. Но народ утомлен. Но все уставшие, руки опущены, уныние. И Давид теперь укрепленный надеждой на Господа, он теперь убеждает своих воинов, убеждает своих собратьев и говорит, друзья, Бог пообещал, что мы сделаем. Бог пообещал, что мы победим, что мы догоним, что мы преодолеем. Нам нужно довериться Господу и идти. Нам нужно выполнять теперь. Он смог их убедить, и они пошли. Но дальше они настолько истомились, что поток в Ассор не могут перейти. И часть могли перейти, а часть не могут. Силы нету. Силы нет. И кто-то бы сказал бы, ну значит не воля Божия. Ну значит, ну не можем мы. Нет, Давид не останавливается. Обессиленные, оставайтесь здесь. У кого есть сила, перешли поток, идем, догоняем. Господь не сказал, что нужно 600 воинов, чтобы победить этих амаликитян. Нам достаточно и 400, потому что с нами Господь. И Он исполняет то, что Господь открывает волю свою, и мы видим победу, торжество. Написано, что напали, вернули и даже много-много набрали себе добычи. Господь благословил, потому что надеялся на Господа, укрепился надеждой на Господа. И пророк Исаия в 40 главе, он ободряет всех людей, надеющихся на Господа, и говорит такие слова. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, а надеющиеся на Господа». Друзья дорогие, поэтому нам нужно укрепляться надеждой на Господа. Нам нужно укрепляться Господом. Сами по себе, да, мы бессильны, но крепость Господня. Но Господь будет поборать за нас. И да благословит нас Господь, чтобы мы были победителями.
Потому что Слово Божие дает нам обетование: побеждающий наследует все. И дам сесть ему на престоле моем, говорит Иисус Христос. Друзья дорогие, Господь нас призвал к победе. Господь нас призвал к тому, чтобы мы вышли победителями, несмотря на то, что эта борьба тяжелая, несмотря на то, что и враг жестокий и очень сильный, но у нас есть сильный Господь, поддерживающий нас, который дарует нам силы, который дарует нам все, чтобы мы были победителями. И да благословит нас в этом Господь. Склонимся перед Господом в молитве. Аминь.